Германия, в Грузии, мы нормально, не стабильная ситуация. Мы делали это уже когда, сейчас вот практически доходит в Украине, в Азовском конфликте, и сейчас вот ближе россияне хотят решить вот этот вопрос. Российские депутаты на войне, там, мэры, есть. Вот смотрите, и сегодня вы проводите пресс-конференцию здесь. Почему именно сегодня вы проводите пресс-конференцию? И как вы
относитесь
на те
программы, которые есть в России? Ну, я скажу, а потом Анатолий Георгиевич. Сегодня, потому что скоро будет 15-19 апреля.
Да. Событие.
Да. Но в этот день все средства массовой информации продолжают говорить о том, что говорил Собчак. Продолжают говорить о том, что выгодно организаторам этой провокации. Провокации. Этим фашистам и негодяям. Они продолжают об этом говорить каждый год. А сегодня, по нашим данным, Черкизов готовит многосерийный документальный фильм. И готовится накануне 9 апреля его продемонстрировать. Но... надо, чтобы люди знали правду. Давайте помогите. А теперь вот о том, что происходит сегодня в Грузии. Это происходит потому, что к власти пришли последователи этих преобразований в Грузии. Я не знаю там, я не хочу приписать сегодняшнее политическое руководство. Но вы напишите правду. Как Гамсахурди пришел к власти и как его Шеварнадзе, находясь в Москве, лишал этой власти. Сколько погибло людей. Трагедия Абхазии. Война в Грузии. Но это продолжит Анатолий Георгиевич. Я только говорю о том, что сегодня там, в Грузии, последователи этих людей, которые устроили провокацию 9 апреля.
Анатолий Георгиевич, пожалуйста.
Вас в первую очередь интересует, почему там депутаты оказались. Ну, я должен сказать, что сегодня... продолжается трагедия, которая началась и к компромиссу, то Грузия стоит на пороге новой гражданской войны. Я не берусь сейчас давать оценки действиям или Тбилиси, или Батуми, но должен сказать только одно, что депутаты, которые поехали туда, этих людей я знаю, это люди, которые, я думаю, глубоко заинтересованы в том, чтобы сегодня все-таки в Грузии опять не пролилась кровь, Потому что я думаю, что новой такой конфронтации грузинский народ просто не выдержит.
Будьте добры, пожалуйста, вопросы задавать от микрофона, и у нас осталось всего несколько минут. Пожалуйста, 1-2 вопроса и все.
Микрофоны.
К микрофону поднимитесь, пожалуйста. И представьтесь.
9 канал Грузии. Вот нас очень интересует тема пресс-конференции, ложь и вообще новости 8 и 9 апреля. Конкретно роль Шеварнадзе, если можно, в событиях 9 апреля. И что нового вы можете сказать нам сегодня? Это был хороший экскурс в историю, но, по-моему, мы ничего нового не услышали. Можете ли конкретные факты, что-нибудь интересное, вот то, что не знает народ до сих пор?
Ну, девушка, вы знаете, то, что касается интересного, каждый слушает по-своему. Пожалуйста.
Шеварнадзе 8 вечером, 8 апреля, еще ничего не предпринималось. Было поручено Горбачевым немедленно прилететь в Тбилиси и взять ситуацию в свои руки. Ситуацию в свои руки взять. Политическую прежде всего, и принятие решения, акцию силовую проводить или не проводить. Но Шеварнадзе сделал все, чтобы появиться в Тбилиси, когда уже митинг был прекращен силовым методом, и все государственные и другие объекты были взяты под контроль войсками.
Но он не поехал.
Вот и все, он не поехал. Где он был?
И я хочу добавить еще одно, как член Бюро ЦК Компартии Грузии. Я вам скажу одно, что Игорь Николаевич Родионов, это был единственный человек, который категорически выступал категорически выступал против проведения вот этой акции по так называемой зачищению площади, если можно так сказать.
Да,
в то же время все остальные, и Горгодзе, и прокуроры, все, они все говорили «надо, надо, надо». Когда это дело дошло, один Игорь Николаевич Радионов оказался виновным, а все остальные...
Ну и вы знаете, я бы хотел обратить внимание, что в этих событиях принимал отряд КГБ СССР, который вылетел из Москвы, и там не только армия участвовала, но отвечала почему-то только армия. И во-вторых, грузинское КГБ, сотрудники грузинского КГБ, также стояли в толпе и получили приказ защищать толпу от армии. Но за 30 минут они, перед началом операции, они покинули толпу, и все было оставлено на произвол. И когда выдвигались войска, сзади специально стояли люди, которые делали так, что не выпускали толпу с площади. Это третье. И в-четвертых, Игорь Николаевичу Родионову ни КГБ СССР, ни КГБ Грузии, ни МВД Грузии не давало никакой информации о том, что люди там были боевики вооруженные. То есть он практически о ситуации не был информирован, но выполнял приказ. Пожалуйста.
Журнал «Армия и флот». Вот в 91-м году и демократы, и недемократы, когда слушали о том, когда постоянно говорили, что наши солдаты, значит, бегали там и стояли с саперными лопатками, и эти саперные лопатки постоянно фигурировали во всех вот обвинениях, ну, и в замечания вот девушки. Вот,
как атомное оружие.
Да, да. Ну и просто, наверное, надо представить себе, что такое саперная лопатка. Это же все-таки оружие ближнего боя, не только она предназначена
вопрос, пожалуйста.
Для
копания.
Вопрос, пожалуйста.
Ну, вопрос такой у меня. И тогда говорили, что в основном погибли женщины пожилого возраста. Вот вопрос такой, что это были за женщины пожилого возраста, и что это за десантники, которые бегали за ними по площади, никак не могли догнать их и достать этими саперными лопатками.
Разрешите я отвечу, пожалуйста. Значит, докладываю вам, что погибло 19 человек. Это от давки. Все это были девушки молодого возраста, а не женщина пожилого возраста. Женщина пожилого возраста ни одной не погибла. Не было также и старушки, о чем тогда помните, в те древние старые времена говорили, которые от молодого 20-летнего десантика 3,5 километра, значит, рысью неслась, убегала. И он все же настиг ее на порожках гостиницы Тбилиси и там зарубил лопатой. Ну, вы сами понимаете, это миф. Не было никаких пожилых женщин. А здесь вот, кстати, прозвучало, опять-таки, что кроме молодых погибли еще и невинные, там и еще и пожилые. Не было пожилых. Это первый, так сказать, ремарк уж, так сказать, в порядке ответа на ваш вопрос. И вторая ремарка, вот по поводу вот того, что говорили. Там действительно, сейчас насчет лопат скажу, там действительно был один с ранением в области глаза. Действительно был. Но это не пулевое было ранение. Это было ранение контейнером от Черемухи-10. Был выстрел произведен. Ну, так сказать, видимо, с пониженным градусом, как говорится, выстрела. И заряд пролетел далеко, так сказать, в сторону толпы. Отстрелилась эта гильза. Но она не улетела в сторону, а попала этому человеку в глаз. Это гильза и Черемухи-10, он был поврежден, а не пулевое ранение это было. Ну, а говорил вроде бы эксперты, и так убедительно, все это нами проверено.
Да нет, так, понятно. Уважаемые...
Ну и насчет лопат.
Да.
Конечным итогом, конечные выводы. Ведь наши закончились тем, насчет лопат-то. Там много, как говорится, было. У нас все сокращалось, сокращалось, сокращалось количество обследованных, которые могли пострадать от лопат. А в конечном итоге в постановлении фигурирует 3 человека. Все 3 с легкими телесными повреждениями, как мы их тогда раньше называли, не повлекшие за собой расстройство здоровья. А точнее даже, можно сказать, один из этих 3 с побоями. Это массивный кровоподтек на ягодице у одной женщины. Массивный такой плоский кровоподтек.
Вот. И две резаных раны у одного молодого человека на предплечье, поверхностные резаные раны. И у второго на бедре поверхностные резаные раны. То есть кожа вот так вот, как говорится, повреждена, надрезана, и все, и не более того. Вот чем закончилась эта бойня лопатами.
Уважаемые...
Сила сопротивления войскам. Пострадало военнослужащих 189 человек, из них 13 офицеров. Черепно-мозговые 10 человек. Колото-резанные раны 12, переломы 4, рвано-ушибленные раны 67 и ушибы гематомы 96. А люди были в касках, в бронежилетах и со щитами. Вот какая была сила сопротивления. Боевиков, а женщины просто туда и школьников приглашали. Нужна была кровь. И чем больше, тем лучше.
В 16 часов начало заседания в Государственной Думе, поэтому пресс-конференция закончена. Спасибо.